Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Мы начинаем очередной прямой эфир. Вот очень много вопросов поступило о страданиях. Если их попытаться обобщить, то вопрос можно сформулировать так. Как верующему человеку переносить страдания в своей жизни?
Хорошее уточнение, как верующему человеку переносить страдания. Поскольку в отношении неверующего я ничего не могу сказать утешительного. Конечно, обратятся к психологам, которые, может быть, и что-то каким-то образом могут воздействовать на человека. Но в отношении верующего я бы сказал, видите, в чем дело? С христианской, например, точки зрения, и это очень важно, с христианской точки зрения, случайностей в нашей жизни нет. То есть случайных событий, какого угодно характера и масштаба, нет. Мы верим в то, что мир устроен не только по физическим законам, но и по духовным законам. И именно в конечном счете эти законы и определяют что-то положительное или отрицательное, происходящее в нашей жизни. Поэтому и сами страдания, оказывается, являются не случайным явлением, и уж, конечно, не тем, что часто называют «Бог наказал». Вот его наказал, а меня нет. Он, значит, плохой, а я хороший. Это ужасная вещь. Нет. Есть духовные законы, по которым действительно наше отклонение в области нравственности, в духовной области, когда мы перестаем различать между добром и злом, все эти отклонения, они, естественно, приносят страдания. Вот, оказывается, общая причина страданий. Не Бог специально наказывает каждый раз, чтобы комар тебя укусил, и уже это Бог приказал. Нет, а нарушение духовных законов приводит к нарушению нашим и физическим, и духовным. Так вот, в данном случае, поэтому, когда мы говорим о том, как относиться верующему человеку к страданиям, переживаниям, которые происходят в нашей жизни, то можно сказать следующее, наметить следующий, по крайней мере, постепенный путь избегать этого, освобождаться от этого. Он заключается в следующем. Первое, что требуется для верующего человека – не искать тех людей, кто виноват. Потому что эти поиски к чему приводят? Я начинаю обвинять одного, другого, третьего. Они виноваты. Себя я здесь не вижу. А если я вижу, то это я-то ладно. А что он сделал или они сделали? Первое. Господи, помоги мне терпеть. Я постараюсь никого не осуждать, потому что вопрос – это другого уже плана, юридического плана. Это совершенно другой вопрос. А в моих страданиях, прежде всего, очень важно понять мне другое, как я буду относиться. Итак, первое, очень важно переносить эти страдания действительно с терпением и не осуждая, не злясь, не оскорбляя, тем более не думая о мести по отношению к другим людям. Вот первое, что необходимо. Следующее, что еще более необходимо. Все-таки нужно же понять, что мы совсем не святые люди, что мы постоянно и словом, и делом, и мыслью, но постоянно мы же согрешаем, то есть поступаем вопреки элементарным нормам. Чего? Совести, прежде всего. Ум даже наш говорит, ну куда же ты забрался? С какой стати? О чем ты мечтаешь? Что ты предполагаешь? Какие картины себе строишь? Знаешь это, что у тебя есть? Знаешь. Так вот, надо постараться немножечко хотя бы покопаться в себе, понять это, объективно понять. Не нужно на себя что-то наваливать специально. Нет, нет. Объективно. И осознать простую, самую простую истину, которую великолепно выразил на кресте справа распятый от креста бандит. Наверное, все, кто читал Евангелие, помнят, что он сказал. «Достойное по делам нашим получили». Вы слышите? Это висеть на кресте в страшных муках и вдруг сказать такое. Это не какая-то болячка. Это крест. И такое сказать. Вот это чрезвычайно важно. Тот человек, который сможет действительно, посмотрев в себя и увидев, что вся жизнь наполнена отступлениями от той нормы жизни, о которой говорят и ум, и совесть, и душа, и сердце, и люди часто говорят. Первое, что, и это необходимо совершенно, достойное по делам моим я получаю. Скажете, трудно? Да, конечно, трудно. Но думаю, что немногие могут оказаться в ситуации, в которой был правый этот разбойник, какие он терпел страдания и произнес. Почему говорю я об этом? По очень простой причине, что в результате разбойник получил что? Ответ, поразительный ответ. Сегодня же будешь со мною в раю. Подумайте только. А разбойник только и сказал, достойный по делам, и помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Вот что, оказывается, нужно, когда нас поражают скорби. Не нужно только так говорить, это сейчас вот это трудно, это невозможно. Это нужно, а не невозможно. Мы же идем на операции, на какие угодно. Идем сознательно. И вот здесь очень важно сознательно пойти на это. Господи, я действительно достойное по своим делам получаю. Вот это чрезвычайно важно. Если человек, действительно верующий человек, я говорю, посмотрит на себя, поймет это, примет это от Бога, потому что случайностей нет. Ой, я просто никто не сомневается в том, что он получит от Христа, от Бога. Сегодня же будешь со мной в раю. А знаете, что это такое? Человек почувствует, который осознал вот это, он почувствует огромное, огромное облегчение в скорби. Не нужно смешивать страдания на приводе тела и страдания души. Внешняя ситуация может остаться той же. То есть даже какая-то тяжелая ситуация. Важно, что другое. Психологически уже у человека не будет тех страданий, которые раньше не давали ему покоя. Вот это вот чрезвычайно важное, важное, важное дело. Чрезвычайно важное. И затем, если сможет человек уже здесь утвердиться, верующий человек, то он скажет дальше: «Господи, благодарю Тебя». Почему? Как? Если Бог есть любовь, и если это со мною происходит, значит, это происходит. Почему? По крайней необходимости. Бог не может причинить человеку ни одной капли страданий без самой какой-то важной причины. И поэтому верующий человек, осознавший вот себя, Так он потом скажет: «Господи, слава Тебе! Тот, кто сможет это сделать, получит облегчение, а может быть даже и полное исцеление, в зависимости от степени нашей гордости». Слышите, от степени гордости ничего-нибудь. Вот, от степени той нелюбовности, которую мы проявляли к другим людям. Вот таким образом христианство предлагает человеку путь освобождения от страданий. Не фантазиями, не медитациями, не просто отвлечением внимания, о котором часто нам это говорят психологи, нет, а сознательным отношением к себе и, в конечном счете, благодарением Бога. Вот путь.
Вот следующий вопрос. У нас многонациональное государство, в котором живет огромное количество мусульман. Сейчас пытаются разжечь межнациональную и межрелигиозную рознь и вражду. И вот в связи с этим возникает вопрос, как православному человеку относиться к мусульманам и исламу?
Знаете, нельзя ставить на одну доску к мусульманству, то есть к исламу, и мусульманам. В отношении мусульман. Слушайте, забыли, что ли, мы? В каком обществе мы жили 70 лет? Атеистическом. И как надо было относиться к православным? С ненавистью к атеистам, да? Это где же такое нашли мы в христианстве? И где мы вообще мы нашли, чтобы мы должны относиться отрицательно к людям другой веры, другой нации, другой кожи? Что это такое? Нет православия такого. Главный принцип наш – ко всем относиться хорошо. Хорошо. Ну, это хорошо в русском языке, видите, выражается словом «любовь». Ну, знаете, любить можно по-разному, любовь понимать. Хорошо мы должны ко всем относиться, независимо от его веры. Вот, оказывается, к человеку. Поэтому здесь вопрос просто звучит даже мне как-то непонятно и странно. Ну, в отношении, как относиться к религии, к исламу как таковому? Почему к исламу? А буддизму? А синтоизму? А к тем же католицизму? А по различным формам протестантизма? Как мы должны относиться? Так же, как мы относимся и к людям другой национальности, другой веры и так далее. Ко всем мы должны относиться, но в религии мы должны разбираться. Здесь требуется рассуждение, и нужно разобраться, что, о чем учит тоже, например, православие, о чем учит буддизм, о чем учит мусульманство, то же самое. Сравнить, посмотреть, вот. И решить принять решение, кем быть. Нужно искать, а для этого, конечно, требуется труд, в частности, и труд научения, изучения. Вот в чем дело. И вот если мы будем так относиться, то я думаю, что, например, вот наша традиционная, как говорят, религия, православие, так, оно в первую очередь должно быть нам достаточно хорошо известным и послужить своего рода критерием, по которому мы можем оценивать и другие учения, не только ислам, но и другие религиозные учения. И вот здесь тогда человек должен что иметь в виду? Каждый пусть верит так, как он считает по своей совести, по своему уму, так он должен, так же, как и ты. И если я хочу, чтобы ко мне относились православному нормально, так и к моей религии то же самое, относились нормально, я не говорю принимать, нормально, то и ты сам также уважай веру другого человека, эту веру, уважай ее право на существование. Не унижай других людей и не оскорбляй представителей этой религии. А бывают такие случаи, причем бывают совершенно варварские случаи, когда оскорбляют даже. Вон, смотрите, Коран сжигают. Где? В цивилизованных европейских странах. Цивилизованных? Нет. Мне очень понравилась книга одного автора. «Дикари живут на Западе». Правда, тот автор писал о другом, но в данном случае мы убеждаемся. Да, дикари. Сжечь Коран. А чтобы вот этот, который сжигал Коран, вот этого человека попросить бы у него, у вас нет фотографии вашей семьи, жены, детей, ваших родителей? Есть у вас? Да? Покажите мне, пожалуйста. А теперь бросьте и растопчите фотографии, фотографии. Не людей, чтобы ответил этот молодчик. До какого негодяйства докатились? Сжигают Коран. Люди верят, миллионы людей верят в это, миллиард. Мы должны относиться с уважением. И к религии, к этой. Да, она есть. Ну что же, она есть. Не мы ее породили, не мы и будем принимать какие-то меры против этого. Вот так. Поэтому я считаю, что эта проблема действительно, как и правильно замечали, искусственная. В старой дореволюционной России никогда не было ни малейших конфликтов на религиозной почве между православными и мусульманами. Не только не было, а даже было другое, знаете, случай изумительный. Во время Первой мировой войны захватили немцы какую-то часть, мусульманскую часть. Да, потом, и, ну, там, Вильгельм II, император германский, решил построить им мечеть с тем, чтобы привлечь на свою сторону. Построили. Ну, видимо, быстро достаточно соорудили. Приехал чиновник, высокий, поздравил, вот вам, пожалуйста, мечеть. Мусульмане благодарят, все, спасибо. А теперь, говорит, ну, а теперь спойте, вот, что ваше что-то священное, спойте. И что же они запели? «Боже, царя храни!» Чиновник замахал руками, а они поняли, что он хочет, чтобы еще раз спели. Они и еще раз спели. «Боже, православного царя храни!» Слышите? Вот какие были отношения. И почитайте, посмотрите в нашей литературе даже. Один... Кто-то мусульманин в отряде, вдруг он раскладывает коврик или что-то, садится и молится. Все он молится. Пожалуйста, молись. Твое дело. Пожалуйста. Вот какие отношения были и к людям, и к религии. Мне кажется, просто честь и хвала.
Спасибо. Алексей Ильич, подскажите, пожалуйста, с какими страстями в первую очередь нужно начинать бороться?
Ну, вы знаете, насчет этого есть очень хорошие строки у святителя Игнатия Брянчанинова. Вообще, я бы очень рекомендовал всем, кто хочет действительно узнать, что такое духовная жизнь, я говорю, теоретически хотя бы узнать, что такое духовная жизнь, и как бороться с тем, что называется страстями, я бы посоветовал творение сочинения Игнатия Брянчанинова. Он причислен к лику святых, но это замечательный человек, замечательного ума, замечательной святости, да, замечательного таланта, кстати. И редкий, кстати, он человек, которого очень многие святые там хвалили и рекомендовали его творение. Так вот, он пишет, что он распределяет страсти на две группы. Первая группа, говорит он, с которому нужно прежде всего бороться человеку, если кто хочет чего-то достичь, это страсти наиболее грубые. Он их перечисляет, ну, если коротко сказать, то это примерно то, что апостол назвал, Иоанн Богослов, назвал сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Видите, все три начинаются на «С», поэтому у меня студенты уже знают «ССС», что такое. Вот эти первые, да. Если человек действительно начнет все-таки немножко освобождаться от этих страстей, то он пишет, что тогда уже дальше он уже спокойнее и без труда освободится от тщеславия, от зависти, от гордости, вот от этих последующих страстей. Вот так он рекомендует. Я думаю, что надо, кто желает, то прочтите, почитайте об этом и увидите.
Как побороть уже сформировавшуюся с годами страсть, ненависть, гнев, раздражение к родственному по крови человеку?
Ну, почему-то говорят к родному человеку по крови. Какая разница, родственник или не родственник? Кого бы ты ни ненавидел, страдаешь ты. Почему? Потому что страдаешь. Ненависть – это страдание. Он-то, может быть, и не знает, что ты его ненавидишь, а ты весь кипишь от ненависти. Страсть – это страдание. Как избавиться? Лечиться надо. Когда мы заболеваем, что-то болеем, мы что-то начинаем искать средства лечения. Это касается тела, также это касается и души. Вот в данном случае, когда мы говорим о гневе и ненависти по отношению к другим людям, нужно вспомнить, а кто являюсь я, которого я так не люблю или ненавижу. Человек, ты можешь хотя бы немножко посмотреть на себя? Кто ты? Если он начнет сравнивать свою жизнь не с ними, кого он ненавидит, а с Евангелием, то скоро увидит он интереснейшее явление, откроется ему это явление, какого же рода. Оказывается, он не может не объедаться, да, не может поститься даже, он не может не хвастаться, не тщеславиться. На телевидении позовут его, первый вопрос, да, расскажите о себе. Ой, тут же сейчас я расскажу, до чего же я хорош. Никогда не расскажет о своей грязи никто. А уж похвалится, только держись. Что ты можешь? Скажи, кому ты простил? За то, что тебя там осудили или что-то сказали тебе дурное слово. Ну что? Кого ты выручил действительно из беды по-настоящему, пожертвовал своим, я не знаю, каким имуществом даже. Может от себя оторвать что-то. Копейку дашь, и то уже от Бога миллион ждешь. Если посмотрит так человек на себя, то увидит, кто он сам. И, может быть, вспомнит слова Евангелия. Что ты хочешь вынуть сучок из глаза брата своего, а у себя бревна не видишь? Путь только таков. Проверить, начать смотреть за собой. За собой. Ты молишься? Да ничего не молишься ты. Или читаешь молитвы, или просто в храм ходишь, отстаиваешь. Что ты делаешь? Ничего доброго. Так вот, правильно? Сначала вынь бревно из глаза своего, тогда увидишь, как вынуть сучок. Вот таким образом, анализируя, так сказать, свою жизнь и постоянно наблюдая за собой, именно наблюдая за собой, вот опять я начал осуждать, опять я сел, объелся, Опять я разозлился, опять похвастался. Начни. И как увидишь это, то, глядишь, немножечко остепенеешь. И не будешь ругать других и ненавидеть за то, что они делают то-то и то-то. Посмотрите, пьяницы осуждают друг друга или нет? Сидят в обнимку, они осуждают. Так и ты увидишь, когда себя хорошо, то не будешь осуждать других людей, а скажешь: «Господи, а я еще хуже, помилуй их и меня». Меня и их. Вот только таким способом можно немножечко успокоить свой гнев на других людей.
Алексей Ильич, в одном из ваших выступлений вы цитировали игумена Никона Воробьева о том, что лучше испортить дело, чем потерять мир. Ну, вот эта фраза вызывает некоторое недоумение. Ведь очень часто на кону могут быть и большие деньги, и жизнь, безопасность, здоровье. Существуют ли такие дела, которые все же ценнее мира?
Ну, вы знаете, сейчас заниматься исследованием это возможно, конечно. Мы же иногда не только лично сами, но и даже целые народы даже воюют. Когда Германия напала на нас, то о каком мире можно было мечтать? У них один только мир. Какой был? Поставить на колени, поработить нас. Ясно, тут не могло и речи идти о мире. Игумен Никон писал о другом, о том, что в семьях происходит. Когда из-за какой-то чепухи, так, люди готовы перездорить друг с другом и возненавидеть даже друг друга из-за пустого дела. Там он пишет, там огородные дела были, эти люди, да, они жили этим огородом, это монахини. Они же и не получали никакой пенсии. Они не могли устроиться ни на какую работу, вы знаете. Они жили только огородом. И поймешь их подчас, как они действительно переживали, то правильно ли посадили, полили ли или нет, окучили ли нет и так далее. И вот он им, из-за этого у них действительно были ссоры, да, скандалы, вот он им и говорил, им писал, что лучше пусть в конце концов испортится дело, но не полили, польете потом, но держите, без мира счастья вообще не может быть. Вот поэтому говорил, лучше уж подчас дело испортить, лучше, да, чем потерять мир. Здесь речь идет о такой практической деятельности. Но если уже поговорить совсем по существу, то у Исаака Сирина есть замечательная формула. Нет добродетели выше рассуждения. То есть и надо смотреть, о чем идет речь. О чем? Вот. Но мир между собой, людей, это является самая великая ценность. Потому что в мире все будет ладиться. Без мира все расстраивается. Как инструмент. Не настройте скрипку и сыграйте, потом попробуйте. Вот так.
Алексей Ильич, как избавить себя и своих близких от зависимости к гаджетам, компьютерам? Сейчас уже с 2-летнего возраста дети в Ютубе смотрят там неизвестно какие передачи, мультфильмы.
Ну, вы знаете, первое, что приходится сказать, это кто пишет, вы родители, да? У вас есть? Вы как при них разговариваете? Вы первые увлекаете своих детей на этот путь. Причем и по делу, иногда это приходится, конечно, люди работают, и без дела. Нам нужно знать все мировые новости, политики какие нашлись. Что, у министра иностранных дел, что ли? Нет, нам надо все знать. Да, и дети смотрят. Все. Мы приучаем детей к этому, к этим вещам. Это, так сказать, первое и непосредственное, от чего надо бы родителям постараться отказаться. Отказаться, чтобы они видели, что родители не увлекаются, что родители просто так не занимаются с этими гаджетами. Вот. Кстати, гаджеты от слова «гад». Наверное, от этого, да. Я хоть не филолог, но не сомневаюсь, что это, наверное, гад. Вот так. Ну, а потом, конечно же, нужно быть внимательным к тому, чем и как занимаются дети. Мы же должны помогать друг другу и прежде всего своим детям. Помогать. Что-то запретить, что-то сократить по времени пользования, когда нужно исходить из внешних обстоятельств жизни. Вот. Но скажу так, что эти вещи – это только одна узенькая полосочка, которая может расширяться, конечно, увлечений, развлечений, страсти детей. Страсти детей. А что, это единственное разве? А как мы боремся, например, с капризами детей? Как интересно. И же бывают случаи, это просто поразительные. Ну, вот мне только что вот рассказали. Прям очевидцы, очевидцы. В магазин пришла мамаша с сыном. И другая мамаша тоже с сынишкой. Сынишки небольшие, лет, ну, как, 3-5, вот так вот. И вот, значит, сынишка у первой, значит, увидел что-то, купи. Она, не могу, нет денег. Купи, мама, купи. Она говорит, нет. Он тогда падает на пол, начинает кричать, бить руками, ногами. Купила. Купила. Ну, что дальше? Эта мамаша, которая мне рассказывает, приходит домой с своим сынишкой, и вдруг сынишка, значит, начинает что-то просить. Она говорит, нельзя. Падает на пол и ночь прямо повторяет эту картину. Как здорово мы воспитываем детей. Страсть к этим гаджетам – это только одна из них. Но надо же помнить о том, что тот, кто не привык вообще ни с чем бороться, с своими желаниями не привык бороться, он никакой страсти не победит. Поэтому, если мы хотим бороться с какой-то, который наиболее, ну, что ли, сильный, мы должны начать помогать ребенку бороться с другими. Например, хотя бы. Дисциплина жизни. Не хватает и все, не хватай все со стола, когда захотел, тут же в рот. Что захотел, тут же. Захотел в холодильник, захотел кто-то. Помню, как животные. Животное идет и хватает. Почему не организовать жизнь, не упорядочить даже здесь жить? Или начинает ребенка, тот не хочу, ешь. Не хочу, ешь. На моих глазах был просто случай, я не могу забыть. Мамаша своей девочки. Ешь бутерброд. Мама, я не могу. Я тебе что сказала? Причем такой взгляд, я помню. Я со стороны смотрел, я просто в ужас пришел. И девочка начала есть, и буквально через минуту ее Фридрихераус стошнило. Вот что творят. Это воспитывают детей. В общем, надо бороться не только с той страстью, за которой и так болит очень душа, с другими, потому что надо воспитывать у ребенка способность к борьбе с своими желаниями. Вот что надо. Вообще способность бороться. А мы как-то не смотрим, нужно на дно направили, и все. Да никогда мы не можем победить. Одно, если не боремся с начальной. Ты выработаете у ребенка силу, силу моральную. Бороться со своими желаниями. Тогда, я думаю, вы с успехом можете помочь ему бороться и с этими несчастными гадами или гаджетами, но не важно что.
Если я живу в стране, где нет православных храмов, но есть мечети, католические, протестантские церкви, вот я хожу молиться в разные божьи дома, как смотрит на это православная церковь?
Отрицательно смотрит, конечно. На человека у вас нет никакого убеждения. Представьте себе, что если вы начнете есть все подряд, вам говорят какие-то люди, что это нельзя есть. Кушайте вот это, а это не да, вы можете отравиться, с вами может быть плохо. Ведь что такое религия? Религия предлагает, каждая религия по своему убеждению предлагает истинный путь к человеческой жизни. Вот как. Следом все то, что не является истинным, и прямо говорят, это ложь, это опасно, это вредно, это смертельно. Это касается, видите, насчет пищи, это вот все, ой, как сразу понимают. Как только касается души, абсолютно, они все равно. Я летел в самолете, мне одна сидит рядом, говорит, да, ой, вы знаете, я всюду хожу, куда ни приду. Католики, католикам, протестанты, протестанты, даже, говорит, иудеям, синагогу, мусульманам, туда, говорит, я всюду хожу, всюду один Бог. Ну, в общем, разговаривать с ней было бесполезно, она ничего не понимает. И вот как ребенка мы постепенно воспитываем, говорим, это можно, это нельзя. Так, увы, к сожалению, в области религии. И здесь все-таки нужно же понять, что, оказывается, если есть истина, то надо ее и держаться. А если для вас все истина, ну, тогда разговаривать вообще нечего. Я думаю, что если это православный человек, оказался за границей, живет там, и если рядом действительно нет того храма, православного храма, в который он мог бы ходить, за границей, например, в Европе, ничего не стоит найти православный храм. По всей Европе сейчас есть православные храмы. И пусть ты хотя бы в 3 месяца, но раз сходишь, поисповедуешься, причастишься вот, в своем храме, чем ты будешь ходить, прости меня, куда попало. Нельзя так. Ты тогда показываешь, что у тебя нет никакой верности ни Богу, ни церкви.
Перед смертью человека, вот тоже был такой вопрос, спрашивал перед смертью, может ли он в католическом храме причаститься, когда нет никакой другой возможности.
Ну да, все равно, что можно ли перед смертью изменить родине, например, изменить жене, изменить мужу там, и так далее. Это дело-то в том, что если ты убежден в истине своей веры, нельзя. Я просто с уважением отнесусь к тому же мусульманину, который до смерти будет верен, католику, лютеранину. А что, это человек, значит, убеждение, какое благо. И я думаю, и Бог ценит именно таких людей, как он и сказал. Каждому, кто меня исповедует перед людьми, и я того исповедую перед Отцом моим Небесным. И наоборот, кто начинает, они все равно. Ну, получают соответствующие плоды.
Вопрос по поводу самоубийства. Сейчас вот это является очень частой причиной смерти молодых людей. И вот как отговорить близкого человека от этого рокового шага, И имеет ли самоубийца надежду на спасение?
Ох, вот видите, как мы, когда мы начинаем разговаривать с человеком, когда начинаем, мы до этого не говорим, что не поднимайся вот на такое вот здание, не выходи там на балкон без ограждения, ты же можешь упасть и разбиться. Мы никогда, нет, только когда уже он там и стоит, вот он, мы начинаем, что сделать, чтобы удержать его, чтобы он не бросился? Ну, кто же так подходит? А до этого, что интересно, вы с ним говорили о жизни, о смысле человеческой жизни? Говорили вы? Говорили вы ему о православии, что такое православие? Или это что такое, только в храм свечку поставить, да? О смысле жизни, о посмертной жизни, о том, что личность неуничтожима. И что покончить жизнь – это действительно, это, так сказать, смертельный грех. До этого надо говорить. А мы говорим только тогда, когда уже все сделано. Как я часто привожу пример. Сначала нажали курок, пуля летит, а теперь, ах, что делать, пуля летит. Ну что же это такое? Куда это годится? Вот так. Вот так, я думаю.
Тут серия вопросов по поводу абортов. Вот если врач-гинеколог работает в больнице и не хочет по религиозным причинам участвовать в абортах, но при этом никакой другой работы нет. Вот как ему в такой ситуации действовать?
Ну, дело вот в чем, что аборт делает не он, а делает женщина. Она совершает это преступление. Она убивает зародившуюся жизнь. И не какую-нибудь жизнь, не котенка, да, не обезьянку, а человеческую жизнь. Она. Поэтому такой врач, я считаю, он должен... своей стороны, поскольку он, как вы говорите, он ну, находится в таких условиях, что некуда больше, он должен сказать ей, и относительно, кстати, и последствий, это даже физиологических последствий, даже здоровья и так далее. В общем, должен попытаться сделать все возможное, чтобы удержать ее от этого. Все возможное. Что разрешает, так сказать, скажу, конституцией, что ли, условиями работы и так далее. Вот. Вот. А дальше, если уж он действительно поставлен в условия ну, необходимые, то дальше уже он с себя снимает обвинение, поскольку он с своей стороны сделал все возможное. А дальше человек, если бросается... Ну, представляете, он бросается, стоит на утёсе и бросается в пропасть. Он говорит, нельзя, нельзя. Но он бросается, ну, твое дело. В данном случае тогда он превращается просто в инструмент. Инструмент. Вот. Ну, я это так оцениваю, когда человек, врач, находится в, так сказать, безысходной ситуации. То есть какой безысходной? Все, работы другой нет. Его тут же увольняют. Да, и он, ну, обречен. Я говорю, безысходно. Если же есть возможность, во-первых, предупреждать этих женщин, во-вторых, есть возможность поменять какое-то место работы, все, то нужно попытаться это сделать. Но если, я говорю, этого ничего нет, тогда он... попытаясь сделать все возможное, отговорить женщину, уже превращается в инструмент совершения того, что она хочет. А может требовать даже, смотря какие условия, смотря где. Вот так. Он не виновен в этом.
А как отговорить женщину от аборта?
Ну, как отговорить женщину? Здесь уже, по-моему, очень много аргументов, смотря какая женщина, верующая или неверующая, например. Для неверующих нужно указать на многочисленные факты последствий этой операции. Многие из них могут заболевать даже, другие страдают бесплодием, у третьих даже бывают разводы, когда она делает вопреки даже с мужем. Вот. Это только чисто, я бы сказал, внешние, для неверующих. Для верующих же есть аргументы и посильнее. Как ты смеешь уже народившуюся жизнь убить? Что еще нужно? Ребенка своего убить. Понятно? Своего. Осуждаешь других, что там вот убивают, там стреляют, а ты что делаешь? Там стреляют, враг напал. А ты своего родного ребенка убиваешь. Я думаю, вот такие вещи надо говорить, помогать. Тем более, что иногда делают девчонки, которые, ну, глупенькие просто еще. Им психологически даже надо помочь. И это надо делать.
А как каяться вот таким женщинам и мужчинам, которые виновны в этом?
Как? Очень просто. Как есть, так и каяться. Что есть, в том и каяться. А дальше уже как священник определит. Определит в каком смысле? Может быть, он скажет, какие-то наложат некие, что ли, правила жизни на какой-то хотя бы период, с тем, чтобы поняли они, что совершили. Вы знаете, что безнаказанность, она расслабляет волю человека. Если преступников не наказывать, то все, скоро это пострадает весь народ. Так и здесь то же самое, в нравственном плане. Священник, может быть, даст какое-то правило, чтобы человек это все-таки ощущал, что сделал.
А если не дал священник никакого правила, и вот у женщины через какое-то количество лет, вот это начинается постабортный синдром, то есть депрессия, она вот ее мучает это. Уже много лет прошло, она исповедовалась, да. Все равно ее это продолжает мучить, и она боится, что это повлияет на ее детей, ну, тех детей, которые живут, которые родились, что Бог как-то накажет не только ее, но и ее детей за то, что она совершила.
Ну, в отношении этого надо же знать, что грехи не переходят ни от родителей к детям, ни от детей к родителям. Грехи. Но переходит другое. Речь идет, во-первых, о наследственных болезнях. Если она после аборта, потом еще родила там кого-то, очень большая вероятность, что какие-то вещи или физического порядка, или душевно, например, родится ребенок с каким-то негоднейшим характером, которым не знаю, что делать. Ах, откуда он такое? Или с какими-то ярко выраженными страстями. Я, например, видел, как совсем маленькая крошка, но невероятно жадная. Это просто все уже смеялись и хохотали над ним. Страстями разве рождаются, вот, так сказать, или душевными, или физическими. Да. Но надо это знать, что действительно это, так сказать, генетически происходит, на уровне наследственности происходит, но не грехи переходят. Ребенок не виновен в грехах матери или в грехах отца. Отец пил, и ребенок начинает тоже потом пить. Почему? Вовсе не потому, что грех отца перешел, нет. А потому что это чисто, так сказать, наследственное явление, и больше ничего. Этого надо бояться, конечно. Здесь взаимо, зависимость очень большая. Дети большую частью страдают по причине нераскаянных грехов родителей. Это закон.
А где находятся души абортируемых детей?
Вот, не знаю, пока еще мне откровения не было. Еще как вот, если получу откровение, то расскажу обязательно. Но, по крайней мере, хочу вам сказать только одно, что никто в ад не идет. Не идет. Но вот мамаша, которая это сделала, наверняка там будет за это.
Если не будет каяться, да?
Ну, конечно, если не покаяться. Убить своего ребенка. Представьте себе, а? Вот до чего дошло уже дело.
Алексей Ильич, а как вы относитесь вот к тенденции современной, что православные люди больше ходят к психологам, а не к священникам и духовникам?
Ну, как относитесь? Во-первых, надо, это свидетельствует о том, что у людей веры нет. Если я действительно верю все-таки в Бога, во Христа, в Церковь, то я, конечно, прежде всего поищу священника, потому что не каждый священник может действительно быть разумный и знающий, но поищу священника, конечно. А потом уже к психологам. Тем более, очень часто эти психологи вообще ни в какого Бога не верят и проповедуют прямо антихристианские истины. Я говорю, мне как-то прислали, одна выступает, надо любить себя, себя, вот. И не думайте, что, говорите, что вы хорошо всегда поступаете, что у вас нет никаких ошибок, что вы хороший человек. Это представляете? Я лгу, вру, мне говорят, но мне надо убеждать себя, что я очень хороший человек. Я ворую. Да нет, это так просто. Вообще, какое-то сумасшествие. Ну, конечно, к такому психологу идти. Это что такое? Любить себя. Христианство говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Если надо, так отдай душу, то есть жизнь за него. Поделись. А это что? Я имею, а он умирает от голода. Не давай, а вдруг тебе не хватит? Представляешь, что проповедуют? Психолог называется. Какую-то дьявольщину. К таким, конечно, нельзя идти. Ну что вы? Любить самого себя.
А подскажите, пожалуйста, как человеку увидеть в себе или в родных родовое повреждение? Что делать, чтобы оно не разрушало жизнь? Как с ним бороться, как не передать детям?
Ну, кое оно родовое, это постфактум, что ли, хотят. Да, родовое уже передалось.
Следующим детям.
Да. Надо хотя бы немножечко узнать, что такое христианство. Узнать, что такое Евангелие. Узнать, что такое заповеди. Тоже, как ни странно, подчас не знают даже, что такое заповеди. Вот, нужно узнать и постараться жить по заповедям. Христос сказал, иго мое благо, и бремя мое легко есть. Ведь Господь не требует же от нас каких-то высот. А живите, по крайней мере, по правилу, не делай другому того, чего не хочешь себе. Исполняй хотя бы это правило, постарайся. И не только делом, но даже и мыслью, и чувством. Вот, постарайся же так жить. Вот что требуется. Неужели это уже так это плохо и тяжело? А когда видишь такие проявления, которые связаны с нарушением этих вещей, так надо каяться. Каяться в каком смысле? Вот обманул, тут же обращайся к Богу. Господи, прости меня. Осудил кого-нибудь. Господи, прости меня. А уже что-то и в в свое время и на исповеди священнику сказать самое основное. А каяться нужно постоянно. Тогда только даже те грехи, которые совершают родители, уже последствия их могут не переходить на детей. Но нераскаянные грехи, они действуют на душу, на тело, а гены – это не просто соматическое явление телесное, это духовно-телесное, как и человек духовно-телесен, так и гены. И поэтому все то духовно-грязное, что мы совершаем, передаем в своих генах, передаем детям. Хотим, чтобы дети были хорошими, постараемся сами постоянно очищать свою душу покаянием. Каяться. Ну, неужели трудно перед Богом сказать: «Господи, прости меня, опять я обманул его, ну, солгал, осудил». Перед Богом же никто тебе не требует ни от кого ничего, никому не бежать, никакому батюшке. Тут же каяться надо. Если человек так будет наблюдать за собой, то он, вы знаете, он получит, внутри просто ощутит ту громадную помощь, которую Господь дает ему в проведении христианской жизни. Он увидит это, скоро увидит. Кайтесь только, каяться перед Богом. А в свое время сказать основное и священнику на исповеди. Вот так. Надо прибегать к покаянию и таинству покаяния, и причащаться. Нужно стараться это делать, исповедоваться и причащаться. Тогда Бог поможет.
Алексей Ильич, почему страдают животные? Ведь они ни в чем не виноваты. И что с ними происходит после смерти?
Ну, в отношении страданий апостол Павел прямо написал в послании к римлянам, прямо пишет, что тварь, он называет тварь, то есть это творение, вот это животное, да, страдают не добровольно, а по воле ее покорившего, то есть человека. И сама тварь ожидает избавления людей, то есть их спасения, их очищения. В общем, четко прямо показал, что состояние животного мира зависит от духовного состояния человека. Вот так. А где, чтобы посмертная участь животных? Вы знаете, надо же понять, что животные, они же являются своего рода воплощением каких-то конкретных свойств человека. Каждое животное. Посмотрите, это заметно как на положительных, так и на отрицательных. Говорят: ух, лиса, ух, медведь, ух, змея. Да, такие выражения мы же знаем же. Действительно, весь животный мир, он является ничем иным, как раскрытием человеческих свойств. Человек – центр бытия, центр. Он является полнотой всего существующего. И поэтому его духовное состояние, оно как раз определяет и состояние всего окружающего животного мира. Вот так. А где будет, там, где человек, там и они будут.
Является ли грехом прожить жизнь, не раскрыв своих возможностей?
А что это такое, не раскрыть своих возможностей? Вот это меня всегда умиляет просто. Вот у меня способность, знаете, необыкновенной воровать. Вот так ловко, что никто даже никто и не заметит. Да. Ну, что это такое? У меня способность кутить. Что такое способность? Какие способности? А ты не боишься, человек, что вдруг ты ошибешься в своих способностях? Какие? Вот я читаю журнал. Я часто говорю об этом. Один журнал. Написано: господа бизнесмены, бойтесь. Ваши сотрудники с высшим образованием в 5 раз чаще совершают преступления, чем сотрудники с средним образованием. Остерегайтесь. О, раскрылись и раскрывают себя. Посмотрите, как раскрывают хорошо. Этого бизнесмена обводят вокруг пальца. Что такое раскрыть себя? Ты сначала, прежде всего, познай себя. Познай себя. Знаете, что это такое познай себя? Вот об этом никто не думает даже. Это удивительно. Познай себя. Знаете, когда человек приходит к врачу, он первым долгом спрашивает, где у вас что болит, какие у вас ощущения, на что вы жалуетесь. То есть ему надо узнать, чтобы лечить. И беда, если человек не обращал какое-то внимание, вот у меня знакомый был, и вдруг сразу обнаружил 4-я степень рака. Вот о теле мы говорим, а о душе нет. Человек, познай себя. Откуда это у тебя, сука, злости к людям? А ты себе хочешь это, чтобы к тебе так относились? Откуда у тебя такое осуждение всех и вся? Откуда у тебя это страшное любопытство? Да. Откуда у тебя такое несчастное тщеславие? Познай себя, что это у тебя есть, познай. Почему я называю эти отрицательные вещи? По очень простой причине. Потому что отрицательные губят человека, а не положительные. Положительные все примешь с удовольствием. А ты познай, что в тебе отрицательного, и борись, пока не поздно с этим, чтобы действительно не погибнуть. Познай это и лечись. О, тогда ты можешь стать действительно человеком. Тогда можешь реализовать, да, себя без ущерба и для себя, и для других людей. А представьте себе, реализует себя человек в политике, например, а он даже не знает, что такое борьба со своим тщеславием, с обманом, с лукавством, лицемерием и так далее. Я в одной книге очень хорошей прочитал слова. Нельзя человеку выходить на руководящие посты, который не имеет соответствующего нравственного воспитания. Нравственное воспитание. А где сейчас оно проходит? В каком институте? Не подскажете? В каком институте у нас есть хотя бы предмет нравственного воспитания? Я недавно выступал в одном. Спросил у ректора. Говорит, нет, у нас таких предметов нет. У нас же все совершенные учатся студенты. Уже воспитывать некого и незачем. Слышите? Вот, вот это беда. Можете себе представить, что будет реализовано этими молодыми людьми, которые даже не знают, что в них, и не хотят обращать внимание, что в них коренится, какие только вещи. Вот тогда будет беда. Так что с реализацией своих желаний нужно быть очень осторожными, а то докатиться до Фрейда, который всю свою психологию строил на том, что все негативы, которые проявляются в человеке, это все следствие нереализованных желаний, причем каких? Самых грубых инстинктов. И заразило это всю Европу. Ну, вот так, в общем, да.
Андрей спрашивает, как помочь православной крещенной девушке, перешедшей в мусульманскую веру? Молитвы не помогают.
Голубчик, черт, ты хватился, когда она уже перешла. А что ж до этого ты делал? Где ж ты был? Я говорю, это постоянные вопросы. Я нажал на курок, пуля летит. Ай, помогите, что теперь делать? Как теперь ребенка от этих гаджетов освободить? Давала ему все время, он только и сидит с ними. Да. Да. Теперь, что он попал в какую-то секту. А вы не видели? А вы его воспитывали в православии? Почему вы теперь говорите о секте? В чем дело? Потому что вкусили, узнали, что такое секта. А в православии не воспитывали. Так и здесь. Что значит помочь? Религия – это дело свободы. И здесь нужно разговаривать только объективно, сопоставлять ценности одной религии и другой религии. Ценности сопоставить надо. Вот весы и кладите. Вот ценности православия. Какие же ценности, которые православие открывает человеку? Вот ценности другой религии. Что именно? Сравните. Вот только как можно. И пусть человек, в конце концов, решает. А это как помочь? Как помочь? Вот как помочь. Но, видимо, в данном случае Андрей опоздал. Поздно. После драки кулаками не машут. Говорят, да. Скорее всего.
Алексей Ильич, как быть, если по роду службы приходится обманывать, приписывать, давать взятки? Если это не делать, придется уволиться. Другой работы нет, и по здоровью это невозможно. Кредиты не хочется вешать на детей. Как идти к причастию с таким грузом грехов?
Вы знаете, вот такие вопросы. Но разве их в общей форме можно решить? Такие вопросы решаются только конкретно, применительно к данному человеку, первое, к данной работе, во-вторых. Нельзя же так в общей форме. В общей форме можно давать взятки или нет? Что это такое за вопрос? Иногда можно. Когда? Когда ты видишь. Когда ты видишь, что это стало нормой, вот в данном случае, вот какое-то заведение или какой-то участок стал нормой. Нормой чего? Вместо уплаты налога государству, так, ты даешь, платишь вот какому-то конкретному лицу. К сожалению, такие реальности встречаются в нашей жизни. Это, наверное, не только в нашей, во всех государствах, наверное, мира. Хотя с этим постоянно борются. Да. Иногда бывает так. Но это уже такое, можно сказать, почти законное дело. Но больше этой частью что происходит? Что нельзя делать никакими взятками, ничего. Когда подводишь другого человека. Я вот дам взятку, и моя фирма всплывет, а ту на дно пустим. Вот это уже такие взятки. Это равносильно убийству. Потому что взятка взятки совершенно это разные же вещи. Нельзя ставить. Называется одно слово есть взятки. Одно дело я плачу за свое. Чтобы выжить, я даю деньги, вот, только не убивайте меня, я вам даю и все. Это взятка или нет? Когда с ножом в горле подходят и говорят, или кошелек, или жизнь. Ну что, даете кошелек или нет? Так и здесь, и на работе такие же ситуации, мне говорили, бывают, когда именно точно так, или ты даешь, или тебе смерть. Не физическая, нет. Ты полностью разоряешься. Что это такое? Как это понимается? Именно вот таким образом здесь понимаешь, что, конечно, когда такая угроза смертельная, и ты никого-то не подводишь, ты спасаешь себя. Понимаете, это очень важно. Спасаешь себя. В данном случае ты просто что такое? Спасаешь себя, расплачиваешься. И совсем другое, я повторяю, извините, когда я даю взятку для того, чтобы другого потопить, конкурента моего потопить, о, это уже другое дело. Но в каждом конкретном случае нужно рассуждать, надо видеть, надо знать. Вот так. А что там еще и значит?
Ну, это... можно ли подходить к причастию в таком?
Я думаю, что можно ли. Это нужно не со мной разговаривать, а со священником. Нужно объяснить ему и все, что я не могу в данном случае не давать, иначе все мое, например, все предприятие тут же, все будет уничтожено. Ну, бандиты. Бандиты, сколько, мы же знаем же такое, сколько это, особенно в перестройку, что творилось. Или даешь, и тебе дают жизнь. Не даешь, ну, пеняй на себя. Это разве это взятка? Это даже не взятка, это откуп. Откуп. Помилуйте, я готов дать. Только не губите меня. Вот это очень-очень важно. Важно смотреть, какова ситуация. Вот так. И причастие тогда, я думаю, что священник, конечно, допустит. Когда ситуация такая, он, конечно, допустит. Более того, скажет, правильно ты сделал. Правильно. Что ты дал откупную. Дал откуп, и все. Правильно, так и надо делать. Вот когда, в каком случае? Только в этом. А то еще поймут, скажут, Осипов, за взятки. Умники найдутся.
Алексей Ильич, зачем Бог создал дьявола, и почему у ангелов и демонов нет собственной воли для принятия добра или зла?
Первое. Бог не создавал дьявола. Так же, как не создавал на хищников. Именно как хищников. Как львов, тигров, там, волков, там, змей, которые, так сказать, смертельны для человека. Нет. Бог создал добра, зело. То есть все прекрасно. Не просто хорошо, а прекрасно даже создал. Вот. И никакого дьявола не было. Стал дьяволом. Причем как? По отношению к человеку. Это прежде всего. Знаете ли, мы же, вы, наверное, все видели разные картины, ну и слышали, что в раю не будет там лев вместе с ягненком, там, или волк с ягненком вместе. А что это такое? Он же лев? Лев. А почему это он не ест ягненка-то? Или волк? В чем дело? Почему в раю не ест? Оказывается, рай – это то место, где святые люди. Где святость, там все, исчезает все. Злоба исчезает, в какой бы форме она ни проявлялась, даже у животных. Так что все святые отцы, говорят удивительную вещь. Это, кстати, очень полезно всем знать. Не было бы бесов, не было бы святых. Слышите? Как святость достигается? Она что, дается? Трудом. Ты покажи себя, человек, как ты борешься со злом, который в тебе, не в другом человеке, а в тебе самом. Как ты борешься или не борешься? Своей ленью несчастной, например. Борешься или нет? Ведь что такое бесы? Бесы – это множество духов, всякие духи. Причем они какие духи-то? Вы посмотрите, в деяниях апостолов даже находим, какие интересные. Дух прозорливости. Помните, одна ходила за апостолом Павлом, и все. И, наконец, подумать, ну, кажется, хорошие вещи говорила. Хвалил апостола, призвал людей слушать их. Апостолу Павлу она надоела. И он, наконец, взял и изгнал этого духа из этой больной женщины. И она потеряла дар. Вы слышите, духи-то какие бывают? Изгоняет Господь духа, и он начинает видеть. Другого начинает слышать. Третьего начинает говорить. Вы слышите? И прямо говорится, дух слепоты, дух глухоты. И вы слышите духов-то какое огромное количество? Какие они? Злые, добрые? Они духи всего. Так, но они, эти, есть разные духи, есть, которые возбуждают в нас зависть, возбуждают ревность, возбуждают злобу, помогают возбуждать. Но православие что говорит? Никто, ни один дух, ни сам сатана не имеет власти над человеком. Они действуют лишь только тогда, когда человек протягивает руку. Так, господин Рогатик, да, давай позлимся. Ты же знаешь, что нельзя злоба. Борись со злобой. А если начинаешь в себе развивать это, вот они, как говорят от святые отцы, приседит греху и еще сильнее начинает возбуждать. Сами по себе не имеют власти над человеком. Так вот, так что весь этот падший мир, в конечном счете, вот эти мир духов, это мир сатаны, он обусловлен в конечном счете, человеческим состоянием. Бесы не имели никакой возможности что-то сделать святым людям. Святые их изгоняли. Знаете, изгоняли бесов. Как изгоняли, например, апостолы, и сам Господь изгонял. То есть они не имеют этой власти. Все от нас зависит. Так вот, хищники нужны нам или нет, хищные животные? Ну, пытались как-то волков уничтожили где-то, а потом давай завозить их. Оказывается, если волков не будет, то другие животные начинают заболевать. А волки уничтожают слабых, больных, и таким образом поддерживают в чистоте животный мир. Единственный, кто не поддерживает в чистоте жизнь, это человек. Лечим прям. Вот такоечка родился, уже давайте его выхаживать, и что, хвастаемся. Вот мы смогли, кого? О, Боже мой! Так вот, оказывается, все эти духи, они являются, ну, которые называем бесами, они являются необходимым инструментом в нашей духовной жизни. Потому что только перед лицом выбора мы определяем себя к Богу, я или к дьяволу. Так происходит в течение человеческой жизни. В результате бесчисленных поступков, делами, мыслями, желаниями, он определяет себя, показывает, кем он хочет быть. Кем? Животным или человеком? Зверем или ангелом? Богом, богоподобным или дьяволом? Вот для чего нужна земная жизнь. Вот для чего нужны все эти бесовские силы. А иначе как же себя определить, когда выбора нет? Вот поэтому нужны... Поэтому они оказались, но Бог не творил их, они духи изменились. Они, чистые ангелы, изменились по отношению к нам. К нам. Так же, как животные, хищники, изменились по отношению к нам. В раю, то есть в будущей жизни, лев не будет никого не нападать, не терзать. Слышите? От человека зависит. Для человека это все сделано. Он является причиной существования не только добрых ангелов, но и бесов. Вот так.
Спасибо. Алексей Ильич, а как объяснить ребенку, откуда появился Бог?
Ребенку? Да, ну что же, ну скажите, а как думаешь, откуда появилась Земля? Земля не в смысле планеты, а просто Земля. Как ты думаешь? Вот этот вопрос надо ему задать. Откуда? Ты знаешь, что вначале был хаос полный. Не знаем, что было. Ну, Земля, что ли, или что-то, не знаю. Ну, материя, мы не знаем, как назвать. Откуда это появилось? Всегда было. Но вот насчет Земли мы знаем и принимаем. Так же и Бог. Он всегда. Всегда существовал и существует. Точно так же. А уже как понять, когда, так сказать, какое-то время или времена, мы этого ничего не можем, просто бесполезно рассуждать. Вот как? Как Земля, так и Бог. Как? Вечно? Да, вечно. Вот все.